Людмила Мартова. Смерть на языке цветов. Марии Перетягиной, возрождающей во мне желание бороться с обстоятельствами. Флёр. Покров, скрывающий что-нибудь. Сергей Ожегов. Толковый словарь русского языка. Упорен в нас порок, раскаянье притворно. За все старицею себе воздать спеша, опять путем греха, смеясь, скользит душа, слезами трусости омыв свой путь позорный. Шарль Бодлер. Цветы зла. Глава первая. Горшок с гортензиями. Любовь и работа — единственные стоящие вещи в жизни. Работа — это своеобразная форма любви. Мерлин Монро. Счастье пришло в жизнь Лёки, когда ей исполнилось 4 года. Именно в этом нежном возрасте ее взяла к себе жить тетя Мила, мамина старшая сестра, а по совместительству Лёкин ангел-хранитель. Лёка любила тетю Милу, и до того памятного дня, когда тетка перевезла ее к себе вместе с небольшим фибровым чемоданом, в котором хранилась Лёкина скромная одежонка. Мила частенько забирала Лёку из детского сада, и каждый день в районе полдника, когда уже был выпит вкусный кисель или ненавистное горячее молоко с пенкой, или вполне себе терпимое какао, и съедено овсяное печенье или ветушка, посыпанная расплавившимся сахаром, или ватрушка с творогом, Лёка начинала то и дело поглядывать на дверь, ведущую из группы в раздевалку. Она загадывала про себя, что если придет мама, то вечер окажется скучным и тягостным, как горячее молоко с печеньем. Если папа, то ровным и неинтересным, как какао с ватрушкой. А если Мила, то радостным и праздничным, как кисель со сладкой ветушкой. Папа забирал Лёку из садика примерно раз в неделю. В детстве она, конечно, не могла понять, с какой периодичностью это случалось, но потом, когда уже стала взрослой и вспоминала детство, по всем раскладам выходило, что так оно и было, раз в неделю. Он всегда терпеливо дожидался, пока дочка, сопя и потея, натянет на себя вечно перекручивающиеся колготки, потом штаны и кофточку, затем шапку, неловкими пальцами застегнет петельку и пуговку на горле, криво намотает шарф, влезет в валенки и пальто на вате. Папа никогда не сердился на Лёку за то, что она копается, но и не помогал. Ждал, пока она справится сама. Затем они степенно вышагивали по улице. И Лёка загребала галошами снег, с интересом разглядывая холодные и колкие снежинки, красиво ложащиеся на ее блестящие, будто лакированные, а на самом деле резиновые галоши, купленные в детском мире. По дороге домой они нигде не останавливались и никуда не заходили. Шаг, второй, шарк, шарк, снежинки на галошах и вспотевшие маленькие пальчики внутри варежек на резинке. Папа крепко держал Лёку за руку, но она совершенно точно знала, что думал он в этот момент о чем-то другом. Уж никак не о Лёке и ее детсадовских заботах. Она несколько раз пыталась с ним заговорить, но папа будто не слышал ее бормотания и робких вопросов. Он не сердился, но и не отвечал. И Лёка постепенно перестала спрашивать. Просто шла домой молча и разглядывала снежинки, если дело было зимой, или листики, если осенью, или клевер, которого почему-то особенно много было вдоль дороги из детского сада, если домой они шли летом. Папа в дверях. Это было ничего. Не страшно. Гораздо хуже было, если в дверях показывалась мама. Лёка вздрагивала и втягивала голову в плечи, осознавая все свое несовершенство. В такие дни колготки проявляли особенную вредность, и мама, не выдерживая, вырывала их у Лёки из рук и хлестала дочку по тощей, вздрагивающей от страха спинке. Шапку мама застегивала сама, и ее пальцы с острыми кровавого цвета ногтями каждый раз царапали Лёке подбородок. Эти ранки почти никогда не заживали, а появлялись снова и снова. И лишь в конце апреля, когда шапка отменялась, Лёка выдыхала с облегчением.